пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сегодня программу «Револьвер» буду вести я один. Ну что ж, не в первый раз, поэтому пишите свои сообщения, буду сам их читать. Задавайте вопросы, но желательно все-таки не в стиле обо всем, а по тематике, которую мы с вами выберем для сегодняшнего обсуждения. Напоминаю сразу контакты. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМСки по номеру +7 925 88 88 948. Так что жду ваших реплик, комментариев, а также соображений и вопросов. Конечно же, попытаюсь по возможности на них ответить. Ну что ж, давайте начнем с внутренних проблем. Буквально вчера прочитал на сайте Bloomberg очередную историю на тему, что в России снижается переработка нефти и сокращается выпуск нефтепродуктов, и вроде как производство упало до минимального уровня за последние 11 лет. Прочитал и подумал, никогда такого не было, и вот опять, потому что, ну, действительно, совсем недавно в большом количестве западные, да и российские, в общем-то, тоже СМИ публиковали вот эти страшные истории на тему ужас-ужас, переработка разрушена, колоссальное падение, но, правда, потом мне казалось, что, как у нас в народе говорят, можно расходиться, и тема закрыта, потому что даже агентство Reuters написало, что, о чудо, русские каким-то образом умудрились все-таки быстрее восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы, нежели мы думали, и сокращение производства оказалось не таким большим. Давайте тогда все-таки вернемся к этой теме, потому что, ну, волнует многих вопрос производства бензина, прежде всего, в России хватит, не хватит, будет ли внутренний кризис, потому что, ну, даже те, кто не ездит на собственных автомобилях, все равно зависит, на самом деле, по крайней мере, от стоимости цен на топливо, потому что это тоже составляющая стоимости любых товаров, да и услуг тоже. Ну, на самом деле, Росстат, он обычно в среду публикует статистические данные, то есть, скажем, за неделю, которая завершилась 21 апреля, только завтра мы цифры увидим, но, тем не менее, статистика за неделю, которая завершилась 14 апреля, у меня есть для вас, и на самом деле там цифра роста производства бензина, она совершенно обескураживающая, 12,1% рост производства бензина за неделю. Ну, наверное, найдутся слушатели, которые скажут, ну, это же Росстат, официальные цифры, в общем-то, можно ли им доверять? Но на самом деле, я, поскольку еженедельно слежу в еженедельном режиме за статистикой Росстата по бензину, по производству, ну и по дизелю тоже, к сожалению, только по бензину и дизелю сейчас Росстат оперативно статистику публикует, ну, это основные нефтепродукты. Так вот, собственно, слежу постоянно, и поэтому могу сказать, что, в общем-то, я бы этим цифрам доверял. Почему? Потому что, на самом деле, Росстат фиксирует как рост, так и падение. Просто обычно СМИ, социальные сети, естественно, обращают внимание на информацию о резком падении. Вот тогда все об этом пишут. Когда Росстат говорит о резком росте, это уже не так интересно. Ну, я к тому, что не так давно Росстат честно написал о том, что за неделю производство бензина упало на 7,4%. То есть в этом плане фиксируются и провалы, фиксируются и взлеты. Ну и на самом деле, в общем-то, и объективно действительно ситуация исправляется, заводы выводятся из ремонтов, и в этом плане, собственно, атака дронов на самом деле пришлась, ну если, конечно, так можно говорить, но тем не менее в самый благоприятный период. Ну я имею в виду, что если бы атака дронов началась в мае, в июне, последствия были бы гораздо более плачевными. Почему? Потому что у нас лето – это высокий сезон потребления бензина, мы стали путешествовать автомобильным транспортом, и это хорошо. И на самом деле февраль, март – традиционно низкий сезон, и не случайно именно в начале года традиционно нефтеперерабатывающие заводы многие уходили на плановые ремонты. Обычно график там представляется в правительство, согласовывается, потому что, ну, у каждой компании свои планы, и правительство обычно там пытается договориться для того, чтобы не происходило провалов, и вот эти ремонты носили управляемый характер, и, соответственно, если там одни заводы уходят, соответственно, другие должны сохранять производственные мощности. Ну и, в общем-то, так эта система достаточно долго работает. Так вот, собственно, понятно, что Украина была мотивирована политическим календарем, были выборы президента, ну и, собственно, под выборы и пришлось эти удары наносить. Ну и многие заводы, на самом деле, они и так бы ушли на ремонты, ну а так, собственно, задачу усложнили, но, тем не менее, не сделали ее невыполнимой. Уже вышел из ремонта Рязанский завод Роснефти, Лукойл запустил завод в Волгограде, ну и, собственно, ждем в июне запуска завода в Нижнем Новгороде, что, на самом деле, должно окончательно решить проблему так и не состоявшегося летом, надеюсь, так и не который так и не состоится, надеюсь, топливный кризис, что бы не писало агентство Bloomberg. Кстати, за пределами вот этой недели по 14 апреля, я уже сказал здесь, что Росстат с небольшим опозданием эту статистику публикует. Так вот, собственно, за пределами этой недели было еще достаточно важное для отрасли событие. Буквально несколько дней назад, 19 апреля, запустили Орский нефтеперерабатывающий завод. Напомню, он был остановлен, но, к счастью, не за атак дронами, а из-за, к несчастью, паводка. То есть, к сожалению, действительно, дроны не единственная проблема для нашей переработки. Вот в Оренбургской области наводнения привели к остановке этого завода. Ну, соответственно, завод снова работает, функционирует, поэтому я думаю, что завтра, на самом деле, статистические цифры будут неплохими. Я посмотрел вообще динамику за год, так, освежил 24-й год. Ну, я должен сказать, что, в принципе, да, были периоды и более высокого производства бензина и дизеля, но в целом сейчас мы находимся, в общем-то, на уровне середины февраля, где-то там 850 тысяч тонн бензина производим и где-то 1600 тонн по дизелю. То есть, на самом деле, это нормальные средние показатели с учетом до сих пор существующего запрета на экспорт бензина. В общем-то, ситуация действительно далека от катастрофичной. Ну и, кстати, вы видите, что у нас нет никаких региональных дефицитов. Там, ну, пишите, если вы не согласны с этим. Я ситуацию достаточно внимательно мониторю. В общем-то, никаких каких-то серьезных проблем с нехваткой бензина или дизеля на заправках в российских регионах нет. И я надеюсь, в ближайшее время не появится. Так что здесь, в общем-то, надо сказать спасибо нашим нефтяникам в данном случае. И здесь я понимаю, что многие подумают, что это ирония. Никакой иронии нет. Действительно, наши компании преодолевают санкционные ограничения, в чем-то героически, на самом деле. Не побоюсь этого слова, и мы видим эффект. Заводы выходят из ремонта. В ситуации, естественно, проблем с поставками европейских комплектующих. И даже западная пресса периодически все-таки удивляется тому, что эти ремонты оказались более эффективными, чем они ожидали. Ну и регуляторы, на самом деле, тоже, отдадим должное, здесь с задачей справились. Здесь прежде всего нужно было организовать правильную перевозку по железной дороге нефтепродуктов, потому что у нас есть заводы и в азиатской части, соответственно, дроновые атаки выбили ряд предприятий в европейской части, нужно было организовать перевозку, потому что, ну, всегда есть там 15-20% резерв мощности на заводе. Можно увеличивать производство, но нужно нефтепродукты еще и доставить до тех регионов, где мог возникнуть определенный дефицит. И, ну и, соответственно, из-за правильных действий, там объяснили железные дороги, повысили приоритетность нефтепродуктов, то есть перевели их в более высокую категорию. Ну да, это тоже вызвало недовольство. Например, угольщики возмутились. Даже вот на прошлой неделе было заседание как раз комиссии Госсовета по энергетике, где немножко так пафосно констатировали драматичное состояние угольной отрасли в государстве. Ну, на самом деле, я думаю, что здесь тоже постоянно возникает вопрос, не стоит ли горно-металлургическую отрасль обложить дополнительными налогами, вот, и чтобы этого не произошло, вот, собственно, такого рода заявления мы слышим, что и так все достаточно непросто, тяжело. Так вот, еще вы тут решили нефтепродукты поставить в более высокие приоритеты с точки зрения перевозок. Ну, потому что, на самом деле, уголь – основной товар для железной дороги. Ну и, соответственно, понятно, что тут определенные сложности возникли. Но я думаю, что здесь вице-премьер Новак абсолютно справедливо расставил приоритеты. Все-таки действительно получить дефицит топлива на внутреннем рынке – это, в общем-то, серьезная головная боль. Абсолютно справедливо правительство посчитало, что это все-таки задача номер один, которая была решена. Ну, также я находил информацию о таких разовых закупках бензина в Белоруссии, но они не носили какого-то системного и стратегического характера, хотя такая опция, в общем-то, есть, вопрос только в стоимости, потому что, да, в Беларуси есть два относительно современных завода, но понятно, что бесплатно никто бензин поставлять не будет, но по большому счету и внутренними возможностями мы справляемся, так что здесь это скорее такая страховочная мера. Так что зафиксируем, что, в общем-то, несмотря на свежие публикации Блумберга, я пока проблем не вижу. Ну, вот уже вижу сообщение, Михаил Киселев пишет, в Приморском крае бензин дорогой. Ну, Михаил вот прямо хотел сам, вот честно, об этом тоже пару слов сказать, что, но вот есть вопрос, конечно, с определенным разгоном цен. Это правда. Вот вы пишете про Приморский край тут же, что называется, подтолкнули меня дополнительно к этим фразам. Да, видно, что цены немножко начали разгоняться в апреле, но должен сказать, что по-прежнему они все-таки сильно далеки от общего уровня инфляции. То есть в этом плане, ну, опять же, я неоднократно говорил, что ожидать там удешевления бензина в России было бы странно, и это не вопрос жадности наших нефтяных компаний, а вопрос прежде всего налоговой политики. налоговых изъятий. Как бы, ну, на самом деле, еще раз говорю, неоднократно мы в наших передачах темы налогообложения касались, я объяснял, собственно, и про акцизы мы говорили с вами, и, собственно, про НДПИ говорили, который берется с добычи, и, соответственно, дальше уже компании должны как-то эти налоги отбивать, и, соответственно, при высоком уровне налогообложения рассчитывают на то, что они будут торговать топливом себе в убыток, было бы странно, особенно если учесть, что экспортная альтернатива существенно более рентабельна. Существенно более рентабельна. Да, у нас есть механизм демпфера, да, собственно, выплаты по нему достаточно серьезные. Это позволяет все-таки как раз дорожать бензину темпами отличными от инфляции. Ну и, собственно, вот и сейчас посмотрите, там фактически... Ну, более чем двукратное отставание пока с точки зрения темпов роста по бензину от средних цен вообще. Ну, а по дизелю там еще сильнее. Но, тем не менее, там 0,5% уже с начала года рост мы имеем. Да, да, есть такой момент, но еще раз повторяю. Вот Александр пишет, цены напоминает по дизелю, иронизирует, дизель в Москве 65,19, даром, а не цена. Ну и смайлик ставит, спасибо, я догадался, что у вас юмор. Александр, опять же, где вы в программе «Револьвер» слышали, что у нас бесплатный бензин? Бензин у нас не бесплатный, я просто говорю о том, что, еще раз повторяю, вопрос выбора государственных приоритетов. И мы это тоже должны понимать. Если мы хотим иметь бесплатный бензин, это будет означать, что у государства серьезно сократятся бюджетные доходы. Вот. Это, в общем-то, достаточно очевидная вещь. Поэтому государство выбирает доходы, особенно в нынешней ситуации. Но, тем не менее, я бы не стал говорить, что бензин и дизель у нас сверхдорогие в государстве. Да, там, скажем, в Иране бензин существенно дешевле, чем в России. В Венесуэле бензин существенно дешевле, чем в России. Но состояние государственных финансов в этих государствах, ну, все-таки отличается в худшую сторону от России. Мы же, понимаете, мы хотим и бензин дешевый, и социальные выплаты, и пособия, и развитие инфраструктуры, и льготные ипотеки, и прочее, прочее, прочее. Ну, соответственно, сложно все это совместить. Поэтому бензин у нас не бесплатный, но, еще раз повторяю, главная задача отрасли заключается в том, чтобы цены на бензин росли темпами ниже общей инфляции. Сейчас это получается, причем с достаточно существенным запасом. Вот. Кстати, о доходах бюджетных. Минфин опубликовал статистику за первый квартал, но мы с вами март подробно разбирали. В следующем эфире разберем доходы апреля. Я думаю, что они тоже, судя по мировым ценам, о них, может быть, тоже скажем, очень будут достойными. Ну, соответственно, по первому кварталу в целом нефтегазовые доходы у нас составили 2,9 триллиона. В сравнении с прошлым годом рост почти на 80%. Да, понятно, что прошлый год – это год низкой базы, 23-й год. Входили в него нервно, как раз только был введен потолок цены, эмбарго европейское, цены схлопнулись, и в этом плане, конечно, тут сравнение с низкой базой есть такой момент. Но на самом деле то, что мы идем пока по графику примерно триллион в месяц, это очень достойный показатель. Честно говоря, я не думаю, что нам удастся такими темпами триллион в месяц шагать весь год. Но еще, может быть, если будет время, несколько слов о мировых ценах скажу, что там, в общем-то, у нас происходит. Вот, в общем-то, ничего драматичного сразу скажу нет, хотя определенное снижение цен мы наблюдаем в последние дни. Но, тем не менее, в общем-то, пока ситуация с нефтегазовыми доходами выглядит достойно. Еще одну внутреннюю тему, прежде чем вернуться к любимой международной политики, по энергетической политики. Вот понятно, что у нас много интересного на внешнем контуре происходит, но все-таки хотел бы продолжить передачу с внутренних, про внутренние наши интересные истории. Вот мы начали с внутреннего рынка топлива, и вот, собственно, один из радиослушателей напоминает про газификацию автомобилей, а я как раз хотел, вот с ником Адам пишет, газификация автомобилей не стала трендом. Ну, на самом деле, вы знаете, может быть, как-то стоит нам, Адам, о газификации автотранспорта отдельно поговорить. Почему? Потому что, ну, это действительно отдельный такой любопытный сюжет, почему, собственно, не так быстро газификация автотранспорта развивается, хотя это топливо более дешевое. Ну, могу коротко сказать, что понятно, здесь есть, в общем-то, известная проблема инфраструктуры. То есть, если вы переводите машину на газ, соответственно, надо же еще иметь возможность заправляться. Далеко пока не везде эти возможности предоставляются. И мне кажется, что у нас даже зарядки для электромобилей распространяются быстрее. Но, опять же, с точки зрения как бы интересов государства, тоже любопытный вопрос и компании. Вот если начнется, если честно, опять же, об этом говорить, если начнется массовый переход на газомоторное топливо, что случится с точки зрения доходов государства? Хотя, опять же, тут тоже, опять же, надо садиться и считать, потому что, вот, скажем, с тем же дизелем, да и с тем же бензином, на самом деле, у нас, в общем-то, особых проблем с экспортом не возникает. Дизель в Европе под санкциями, морем запрещены поставки, но у нас, скажем, в Турцию отгрузки ежесуточно более 500 000 баррелей идут по-прежнему. Ну, ясно же, для кого Турция этот дизель покупает. Турция как бы стабильно является крупнейшим покупателем российского дизеля. Вот. Если вы посмотрите статистику таможенную, то вы там обнаружите, кстати, и европейские страны, которые дальше этот дизель как бы перегружают. Например, там Греция у нас в пятерке официальных крупнейших покупателей, согласно данным некоторых западных агентств. Так что тут, собственно, бизнес побеждает зачастую политические препоны, и это хорошо. Ну, в общем, спасибо, Адам, за напоминание про газомоторное топливо. Я думаю, вернемся мы к этой теме более фундаментально. А сейчас я как раз хотел про газификацию поговорить, но не автомобилей, а нас с вами, потому что на прошлой неделе довольно важное принято решение нашим правительством. 17 апреля правительство решило официально включить СНТ в программу газификации. Напомню, что такая идея была высказана президентом Путиным в последнем послании Федеральному собранию. И вот, собственно, правительство официально включило СНТ в программу газификации. СНТ – садовые некоммерческие товарищества. Ну, такая, в общем-то, известная особенность нашего государства, я считаю, важная особенность и приятная особенность. И я, кстати, уже много лет говорю о том, что Россия – это страна собственников, как это не покажется странным. Мы часто привыкли прибедняться, но, тем не менее, многие владеют либо недвижимостью, либо землей, либо и тем, и другим. Да, понятно, что вот эти там пресловутые 6 соток, в общем-то, не самые масштабные латифундии, которые у нас есть, но, тем не менее, это, в общем-то, носит массовый характер, и это важная часть нашей экономики и нашего образа жизни. Вот, ну, давайте, собственно, поговорим о том, чего же ждать. Ждать ли, точнее, газа нашим садовым товариществам, поскольку тут тоже, честно скажем, есть нюансы определенные и значимые. Ну, сейчас давайте прервемся на интересные новости, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Продолжаем программу «Револьверс». С вами снова я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Вы знаете, на удивление много пришло сообщений на тему газомоторного топлива, даже не ожидал. Собственно, ряд таких интересных ремарок. Вот говорится, например, что на Северном Кавказе, сообщает радиослушатель нам, достаточно много автомобилей. Но вот пишет радиослушатель, что 70% газифицировано. Это его цифры. Вот другой радиослушатель пишет, что работает рядом с газовой заправкой «Газпрома», и в день проходит порядка 15 машин. Другой радиослушатель говорит, что многие брали дизельные машины в расчете на то, что дизель дешевле бензина, а теперь он даже местами дороже, и это справедливое замечание. Ну, правда, расход все-таки обычно у дизельного двигателя меньше топлива, так что все равно в плюсе должны оказаться. Там, в общем-то, известны расклады по дизелю, бензину, я имею в виду, в чем плюсы, в чем минусы. То есть все-таки меньше расход, но больше шума от него обычно. В общем, дорогие радиослушатели, убедили, воспользуюсь каким-нибудь поводом, обязательно поподробней вернемся к теме газомоторного топлива с цифрами, потому что, вот, скажем, вот не готов я, скажем, верифицировать цифру, что 70% машин Северного Кавказа ездит на газомоторном топливе. Что-то, кажется, она мне все-таки высоковатой. Давайте все-таки сверимся с официальной статистикой, и раз это такой интерес вызывает, а я вижу, действительно, интерес вызвало, обязательно к этому вернемся. Кстати, напомню, контакты для сообщений. СМСки пишите на номер плюс 7 925 88 88 948. Ну и Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Ну, собственно, мы с вами решили все-таки газомоторное топливо оставить на потом, а сегодня заняться газификацией России. Как я уже сказал в первой части передачи, 17 апреля правительство России приняло решение о включении СНТ, садовых некоммерческих товариществ, в программу социальной газификации. Будет подводиться газ бесплатно до границ садовых товариществ, но, как бывает у нас часто, есть один нюанс. Важный момент и важная оговорка заключается в том, что, конечно, далеко не все садовые товарищества сразу будут к газу подключаться. Есть, в общем-то, два, даже нюанса два, не один, а два. И они довольно важные. Первый нюанс заключается в том, что ваше садовое товарищество должно находиться в границах населенного пункта. То есть, если хотите газифицироваться, думайте о том, как включиться в границы населенного пункта. Это первый. А второй нюанс, может быть, даже и более значимый. Этот населенный пункт, в границе которого вы должны включиться, он должен быть либо газифицирован, либо находиться в ближайших оперативных планах на газификацию. То есть, ну, очевидно совершенно, что, опять же, чудес не бывает, и, естественно, все СНТ газифицировать моментально не получится. На самом деле это достаточно трудоемкая и серьезная задача. Недостатки являются продолжением наших достоинств. Я имею в виду, что быстрое подключение СНТ невозможно, в том числе и из-за количества этих самых СНТ по стране. Это действительно довольно массовое явление. Я, опять же, считаю позитивным это явление, то, что у людей есть земля. И это важный момент. Конечно, газ серьезно изменит качество жизни в СНТ, которые обычно воспринимаются действительно как такие постройки с целью приятного и полезного времяпрепровождения в теплый период года. Ну, приятный там шашлыки, а трудовой – это, конечно, посадки различные, но, тем не менее, это тоже значимая часть нашего образа жизни. Понятно, что газ позволит строить более капитальные строения, в общем-то, жить там постоянно, в том числе и в зимний период. Конечно, газ – это наше колоссальное преимущество, и это серьезное изменение качества жизни, если мы говорим вот про сельскую местность. Правда, понятно, что, собственно, еще один аспект заключается в том, что если вам повезло, и ваш СНТ попадает вот под эти критерии газификации, то ваш дом также должен попасть, соответствовать определенным требованиям, потому что газ все-таки действительно это технически опасная вещь и требует серьезного подхода, поэтому у вас, собственно, для газооборудования должна быть отдельное помещение. Естественно, у многих этого нет, поскольку, в общем-то, не планировалась газификация. Ну и на самом деле, даже если у вас есть рядом газ, то тут тоже много будет таких нюансов. Почему? Потому что, в общем-то, не единичный случай, когда, скажем, некоторые участники СНТ за свой счет проводили газовые трубы от магистральных газопроводов, платили, договаривались. Это вполне легальные истории. Государство в определенный период времени поощряло это. И, собственно, то есть у нас есть большое количество таких частных сетей низкого давления. Потом, собственно, собственники этих сетей за деньги уже предлагают подключиться своим соседям, чтобы окупить часть затрат. И тут много будет юридических вопросов. Так что здесь такая достаточно серьезная история, серьезная тема. Но, еще раз повторяю, газ действительно это важное преимущество нашего государства. И много лет я, конечно, говорю о том, что наше государство должно использовать тот факт, что мы обладатели крупнейших в мире газовых запасов, прежде всего для того, чтобы обеспечивать газом и собственное население, и по разумным правилам и собственную промышленность. И в этом плане социальная газификация – это вполне разумный проект. Но, опять же, давайте просто честно будем об этом говорить, вот как мы о бензине говорим, к тому, что я, например, никогда не говорил о том, что у нас там цены на бензин начнут снижаться. Еще раз повторю, это можно обеспечить, потому что опять вот продолжают проходить вопросы про бензин, как отголоски первой части. Можно это сделать, но тогда другие задачи просядут. Так что тут на все надо смотреть в комплексе. Ну, и опять же, честно говорим про газификацию, потому что, как бы, да, вот говорится о том, что до участков каждых СНТ газ дойдет, но, опять же, многие могут понять это слишком буквально, и поэтому эти оговорки, которые я сделал и которые есть в распоряжении правительства, их важно озвучивать, чтобы не было завышенных ожиданий. Но, тем не менее, процесс, как говорил один политик, пошел в этом направлении, так что, в общем-то, здесь, собственно, в последние уже годы серьезные сдвижки сделаны по газификации. Кстати, «Газпром» объявил свои новые планы инвестиционные на 2024 год по газификации. 270 миллиардов рублей заложено на газификацию только в 2024 году. Это исторический рекорд, будет рост на 33 с лишним миллиарда по сравнению с 2023 годом. В плане газификация 700 населенных пунктов в текущем году. Ну, радиослушатели задают мне конкретные вопросы. Вот, например, будет ли газифицирован поселок Тавричанка в Приморском крае? Ну, на самом деле, я должен сказать, что сейчас про Приморский край тут довольно просто, к сожалению, ответить. Да? Почему? Потому что понятно, что Дальний Восток и Восточная Сибирь – это самые проблемные территории. С точки зрения газификации, и понятно почему, потому что, естественно, у нас все-таки основной центр газодобычи Ямало-Ненецкий округ. Вот, и понятно, что у нас европейская часть газифицирована гораздо лучше, в том числе, конечно, и потому, что экспортные газопроводы шли в Европу, и строительство магистральных газопроводов стимулировало и развитие газификации на нашей территории. У нас очень высокий уровень газификации, кстати, Северного Кавказа, не случайно там довольно высокий уровень даже машин на газомоторном топливе, о чем радиослушатели нам напомнили. В этом плане, но сейчас и в этом плане, конечно, Дальний Восток – это проблемная в этом плане территория, но на самом деле часть территории Восточной Сибири включены в планы газификации, и в этом плане сейчас тоже такая интересная ситуация, потому что расчет был на силу Сибири-2, и, собственно, поручение Путин уже дал то по газификации, там, в том числе Красноярского края, города Красноярск и других регионов, собственно, в Восточной Сибири. Соответственно, там есть планы перевода целых территорий с угля на газ, но пока с китайцами контракта нет, а поручение уже есть с конкретными датами и сроками. Вот. Так что тут интересно, возможно, действительно придется «Газпрому» начинать стройку, не дожидаясь завершения коммерческих переговоров с Китаем, потому что тут уже есть вот это целеполагание с конкретными сроками. Тайминг, если так можно выразить. У нас, правда, Дума пытается бороться с англицизмами, но уж простите за это слово. Еще раз повторяю, там есть конкретные поручения по целой серии субъектов Федерации Восточной Сибири. Но есть, естественно, электронные ресурсы дочек «Газпрома», которые занимаются газификацией. Там, на самом деле, достаточно подробная информация есть о том, там, газифицирован ли ваш населенный пункт, стоит ли он в планах на газификацию. То есть в этом плане дефицита информации нет. Михаил напоминает, что многие дома в СНТ не проходят по требованиям по газификации, вытяжка, высота потолка, объем помещения. Михаил, спасибо, я тоже как раз об этом сказал. И еще напомню, что действительно еще и нужно отдельное помещение будет для газового оборудования. Это справедливо. Но опять же, если у вас будет газ, возможно, вы задумаетесь о перестройке дома, сделать его более капитальным, для того, чтобы, опять же, жить там зимой, может быть, жить постоянно. Я напомню, кстати, что вот у нас правительство гордится тем, что, скажем, в прошлом году поставлен исторический рекорд по жилищному строительству, но половина этого рекорда – это индивидуальная стройка. То есть это строят не только крупные фирмы, застройщики, государства, но и строят граждане. И газификация в этом плане важный стимул для этого строительства. Это такая достаточно простая, но, мне кажется, очень эффективная мера. Так что пожелаем удачи «Газпрому» в этом начинании. Тут тоже, опять же, проблема. Понятно, что у «Газпрома» схлопнулась экспортная выручка из-за падения экспорта газа в Европу. Соответственно, но тем не менее, пока «Газпром» уверяет, что вот эти 270 миллиардов на 2024 год найдет, и в следующие года темпы газификации, по крайней мере, не упадут. Вот. Ну, еще у нас есть несколько минут. Давайте все-таки о мировых новостях, поскольку у нас такая необычная передача. Ну, все-таки чаще всего мы обсуждаем глобальную повестку, но вот сегодня решили сосредоточиться на внутренних историях. Мне кажется, это не бесполезно. Да, соответственно, вот продолжают комментировать радиослушатели тему газификации. Спасибо. Вижу, что интерес этот сюжет вызвал. Но несколько слов все-таки хотел бы сказать про еще мировой рынок, так резко переключусь. Но тут тоже интересные просто новости, которые важно зафиксировать. Ну, во-первых, мы уже сказали, что мировые цены на нефть несколько упали, но по-прежнему находятся на уровне там, $87 за баррель, что достаточно неплохо. И это означает, что российская нефть Urals торгуется по ценам все равно в коридоре $70-75, и даже, может быть, чуть выше, ну, 70-75 зафиксируем, что, в общем-то, очень хорошо для нас. И вы знаете, вот еще я бы две новости зафиксировал, любопытные. Вышла буквально в пятницу свежая таможенная статистика Китая. Мы ее внимательно изучаем и анализируем. Вы знаете, посмотрел я объем экспорта российской нефти в марте в Китай. И, вы знаете, обнаружил интересную вещь, что мы поставили в марте исторический рекорд экспорта. О чем, кстати, я почему-то в российской прессе ничего не встретил. Вот тоже любопытно, что мы как-то любим писать про проблемы, а про заслуженные достижения как-то обходим стороной. Исправляю это досадное упущение. Вот сообщаю вам, дорогие радиослушатели, что в марте 2024 года Российская Федерация экспортировала в Китай 10,8 миллионов тонн. Это месячный рекорд. Никогда в истории мы столько нефти в Китай не поставляли. Это к вопросу о том, нужна наша нефть, не нужна наша нефть. Посмотрел цифры в целом первого квартала. У нас по сравнению с прошлым годом рост физических поставок, то есть не стоимостной, стоимостной там еще больше, рост объемов, физических объемов поставок, это 12,6%, и это Китай, где, естественно, никаких там запретов и эмбарго не было. Да, по-прежнему Китай и Индия наши основные покупатели нефти, но, тем не менее, мы видим, что на рынке этих государств мы по-прежнему находим свою нишу. Это тоже интересно, потому что в марте я прочитал довольно большое количество в западной прессе публикаций на тему, что иранская нефть активно приходит в Китай, Иран ставит рекорды поставок, ну, иранская нефть действительно приходит в Китай, и с этим сложно спорить, потому что иранская нефть под санкциями, Китай на санкции закрывает глаза ради выгоды, и иранскую нефть в том числе покупают частные перерабатывающие заводы провинции Шаньдунь, которые активно, на самом деле, перерабатывают и российскую нефть, особенно любят марку ЭСПА, как довольно качественную нефть, собственно, которая позволяет обеспечить неплохую корзину выхода нефтепродуктов. Ну и Urals тоже по комфортным ценам берут. Ну и, собственно, естественно, частным НПЗ провинции Шаньдунь, там глубоко фиолетово на американские санкции, вот, расчетов с американскими банками они не ведут, но, в общем-то, несмотря на хорошие показатели. А, кстати, Китай, надо сказать, что хоть санкции не боится, но все-таки на всякий случай Иран в статистике своей не показывает. То есть, если вы посмотрите цифры, официальные цифры китайской таможни по импорту нефти, Ирана вы там не найдете. То есть официально Китай у Ирана ничего не покупает. Хотя, казалось бы, тоже вот интересные нюансы. Действительно, вот мы там когда читаем, что китайские банки там создают сложности с точки зрения платежей там, за российскую нефть, или наоборот, сложности с точки зрения оплаты китайских товаров. То есть, казалось бы, это же все нужно и Китаю, и нефть нужна российская, и продавать свои промышленные товары нужно. Но, тем не менее, сложности создаются, и, опять же, вот вроде бы Китай претендует на роль новой сверхдержавы, конкурирует с Соединенными Штатами, но боится даже признать, что он отказывается выполнять американские санкции. Ну, правда, в случае с Ираном это ООНовские санкции, я думаю, что с этим связано. Кстати, вот один радиослушатель, точнее, радиослушательница Марина удивляется, почему это я рекорд поставок в Китай называю достижением. Почему это достижение? Ну, перекачали, и что? Дорогая Марина, ну, как что? Все-таки это те деньги, которые идут в бюджет и в наш с вами карман. Это как это что? Значит, это показывает, что наша нефтяная индустрия эффективно справляется с санкционным давлением, сумела перенаправить потоки нефти с европейского рынка на рынок Китая. Это означает то, что бюджет наш по-прежнему наполняется деньгами, как я уже сказал, темпами в текущем году примерно триллион в месяц, это только рентные сборы с сырьевой отрасли. Как это что? На самом деле это серьезное достижение. Я понимаю, куда вы клоните. Вы клоните, опять же, вот в эту любимую многими демагогию на тему, ну, сколько можно качать эту нефть. Я много раз на эти репризы отвечал и говорил о том, что нефть добывать совершенно не стыдно. Если вы хотите помимо нефти что-то делать, нефтяная индустрия вам этого не запрещает. Но давайте порадуемся за нефтяников, что они эти исторические рекорды ставят. Но если вы хотите помимо нефти развивать что-то другое, Марина, в стране, идите развивайте. Мы совершенно не возражаем и будем тоже за вас рады. Если вы какие-то поставите исторические рекорды вот в своей отрасли, не знаю просто, чем вы занимаетесь, мы вам поаплодируем с радостью и удовольствием. Я напомню, что Соединенные Штаты добывают нефти на треть больше, чем Российская Федерация. И ничего, вы знаете, нет у них такого плача Ярославна на тему «ай-яй-яй, а чего это мы эту нефть добываем, как это стыдно и позорно». Так что не спешите, не спешите с такими выводами. Так вот, собственно, несмотря на то, что действительно Иран активно эти поставки в Китай осуществляет, мы по-прежнему достаточно конкурентоспособными выглядим. И новость из Индии тоже интересная. Прочитал в Блумберге такую статью на тему того, что как-то решился вопрос с кризисом с продажей российской нефти сорта «Сокол». Напомню, это нефть, которая добывается на Сахалине. Просто на самом деле Блумберг написал несколько таких эмоциональных статей на тему «Нефть «Сокол» никому не нужна». Там русские не знают, что сделать с нефтью «Сокол». Индия отказалась брать нефть «Сокол». Танкеры, заполненные нефтью «Сокол», плавают по Мировому океану. Это правда, то есть была целая серия статей с подробными картами, где, значит, обнаружены танкеры с нефтью «Сокол». Танкеры с нефтью «Сокол» там, обнаружены рядом со Шри-Ланкой, не знают, куда им деться и так далее. И вот сейчас Bloomberg так аккуратно пишет, вы знаете, тут произошли вот какие-то странные, в общем-то, вещи. Еще недавно мы насчитали 18 миллионов баррелей нефти «Сокол» в танкерах, которые Россия не знала, куда деть, а теперь уже смотрим меньше двух. Вот надо же, оказывается, можно эти проблемы решать, и выяснилось, что Китай взял, и Индия взяла, и, кстати, еще ряд государств разовой партии нефти «Сокол» купили. Ну, скажем спасибо агентству Bloomberg хотя бы за то, что признают свои ошибки, потому что прямо из этой нефти «Сокол» они раздули историю на тему «Ай-яй-яй, в России скоро все развалится, и российская нефть никому не нужна». Теперь хотя бы честно, честно пишут, что нефть «Сокол» нужна, нужна и очень даже многим. Ну, давайте вот на этой оптимистичной ноте, на приятных новостях из Китая и Индии, точнее, относительно наших поставок нефти в Китай и Индии, сегодняшнюю передачу закончим. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.